Мир Божий вам, братья и сестры, мы будем читать Слово Божие, помолимся. Итак, мы находимся в 13 главе Евангелия Матфея. Пожалуйста, 13 глава, мы прочитаем в начале 9 стихов и потом с 18 по 23. Итак, читаю 13 глава с 1 стиха. «Вышед же в тот день из дома Иисус сел у моря, и собралось с Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Но когда взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Выслушайте же значение притчи о сеятеле». 18 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь, гонение за слово тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое Ты сеял, сеешь и продолжаешь, и будешь продолжать сеять, невзирая на то, какие сердца попадаются. И тем не менее, Господи, мы благодарны Тебе, что и в наши сердца Ты посеял это живое семя, которое принесло плод покаяния перед лицем Твоим. Мы благодарим Тебя за это, что оно продолжает преображать нашу жизнь. Благодарим Тебя за его жизненность этого слова, за то, что в нем сила в этом слове и жизнь. И в этот час также Ты позволил нам собраться в Доме Твоем. Господи, мы благодарны Тебе опять-таки за Твое Слово, которое Ты будешь сеять в наши сердца. Благодарим Тебя, Господи, ибо это самое лучшее, что мы можем слышать здесь, на этой земле. Благослови нас здесь собравшихся во имя Твое. А так, может быть, еще кто-то спешит, в дороге находится. Ты и этих также людей благослови и даруй им прибыть в полном благополучии сюда. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, притча о сеятеле, это уже третий раз мы обращаемся к этому слову. Если вы помните, о чем мы говорили первый раз на эту тему, мы обращали наше внимание на три главных момента в первый раз, о том, что труд проповедника похож на труд сеятеля в какой-то мере. Второе, что люди по-разному принимают Слово Божие. И самое главное в этом, то, о чем мы говорили, что только есть один способ, который характеризует о том, что Слово Божие принято. Что это за способ? Это плодоношение. В следующий раз, или прошлый раз, когда мы говорили, читали этот текст, мы обратили внимание, почему это вдруг Христос начал говорить притчами. Так вот, невероятно, но факт, 11 стих. Почему? Для того, он говорит ученикам, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Вас это шокирует? Меня да. О чем это говорить, сестры, братья, дорогие? Это говорит о той самой серьезной ответственности, когда мы слушаем Слово Божие. Потому что Господь говорит, Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным. Это налагает на нас самую великую и серьезную ответственность. Так вот, сегодня мы пройдем дальше и обратим самое серьезное внимание на почву, куда попадает это слово. Их четыре группы или четыре категории. Но перед этим я хочу сказать, что есть такая пословица: судьба остроумного слова не в тех устах, кто его произносит, а в ушах того, кто его слышит. Запомните. Судьба остроумного слова не в устах того, кто его произносит, а в ушах того, кто слышит. Шутка, юмор будет иметь успех, если она сказана человеку, у которого есть это чувство. Иначе она не будет иметь успеха. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, здесь четыре почвы. Давайте мы посмотрим, хотя я знаю, что вы много читали, много слышали. Это известная, самая известная притча. Итак, первое, когда он сеял, иное упало при дороге. Интересно, что оно здесь не сказано, иное упало на дорогу. При дороге. Почему? Потому что дорога не является частью поля, на которой сеялась семья. Дороги в то время, или как мы говорили когда-то, это межа. То поле с полем соприкасалось, и по меже можно было ходить. Но когда идешь один, то оно можно идти, и когда идешь вдвоем, волей-неволей, ты начинаешь чье-то поле притаптывать. А если их идет целая группа людей, то это уже дорога. Так вот, здесь сказано, три евангелиста повествуют об этой притче. И интересно, Лука пишет, он немножко уточняет, и он пишет, что было потоптано семя, не притоптано. То есть по краям этого поля ходили люди, и туда попала эта семья. Что это за слушатели такие? Почему это вдруг Писание делает или разделяет тех людей, которые слушают Слово, и вдруг он говорит, что есть такие люди, сердца и умы которых похожи вот на эту почву, которая при дороге, притоптанная или потоптана. Так вот, это показывает нам сегодня, что среди слушающих Слово Божие есть люди, ум и сердце которых, людей, вот так трудно к принятию Слова Божия, как и вот эта твердая почва. Зернышко лежит на поверхности. Вот так точно бывает люди, которые, может быть, годами слушают Слово Божие, но их ум и их сердце похожи на эту потоптанную почву. Чем оно может быть притоптано? Ну, давайте посмотрим на тех людей, которые слушали Слово Иисуса Христа. Что они говорили? Они говорили: мы же знаем Его. Мы же знаем, Он плотник. Мы же знаем Его родителей. Что Он ставит из себя? То есть предубеждение. Это такая закостенелость. Это такая твердая почва предубеждения, что сколько бы вы ни сеяли, сколько бы вы ни сыпали этого самого отборного зерна, но предубеждение, оно настолько бывает, что засыхает, закостенел и ум, и сердце, что это слово не попадает туда, в середину, оно не воспринимается. Ну, кого там слушать, люди говорят? Кого там слушать? Да это ж еретик. Да он ничего нового не скажет. А мы поем такую песню о Слове Божьем. О, весь чудная, вечно новая. Слушать я ее готов, независимо от того, кто произносит. О, весь чудная. Так вот, некоторые люди, они с предубеждением слушает Слово Божие, селективно слушает Слово Божие. Это мне подходит, это я принимаю, это мне не подходит, это я не принимаю. Упрямство и гордость – это то, что цементирует ум и сердце человеческое. Оно не позволяет человеку грешному понимать, насколько он глуп, насколько в действительности он грешен, насколько в действительности он не способен ни к чему доброму, ни к чему святому. Послушайте, давайте, книга Иова. Давайте мы посмотрим книгу Иова, 15 глава. Мы, может быть, посмотрим, что, может быть, и мы иногда так думаем, или так говорим, когда мы слышим какие-то наставления. Посмотрите, вторая речь Елифаза, 15 глава, 7 стиха. Вот он, этот человек, говорит Иову. Я не буду читать с самого начала, чтобы вам лучше понять, вы прочитайте с 1 стиха эту 15 главу. Но я читаю с 7 стиха. Он говорит Иову: «Разве ты первым человеком родился? И прежде холмов создан, разве совет Божий ты слышал и привлек к себе мудрость? Что ты знаешь, чего бы мы не знали, и что ты разумеешь, чего бы не было бы и у нас?» То есть, что это ты себя ставишь? Что нам слушать тебя, Иов? Кто ты есть? Что ты знаешь, чего бы мы не знали? Да я больше тебя знаю, да я больше тебя видел, да я больше тебя читал, да я больше тебя слушал. Вот она закостенелась, и поэтому этим людям, сколько бы вы ни читали, сколько бы вы ни говорили, у них свое понятие, у них свое предубеждение. Вот это то, что мешает этим людям принимать. И когда вы читаете, это все равно, что зерно сыпите на дорогу, тут же птицы прилетают и тут же его склюют. Оно не дает никакой пользы. 32 глава этой же книги Иова. Посмотрите, что здесь написано. Тут еще лучше. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев». Посмотрите, кого? Елиуя, сына Варахилова, вазовитянина из племени Рамова. «И воспылал гнев на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. И на трех друзей воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать». И вот он, смотрите, какой скромный этот человек, как он говорит о себе, что «я ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше, вот его, и когда Елю увидел, что нет ответа в устах трех мужей, тогда воспылал гнев. Так вот, посмотрите дальше, 11 стих, ну, 10 стих, ну, 9. «Не многолетние только мудрые, и не старики разумеют правду». Вот что говорит этот юнец. Вы думаете, что вы только мудрые, седоволосые? Нет. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, и объявлю вам мое мнение и я». То есть речь идет, он не идет о Слове Божьем. Речь не идет о том, что да, мне, я имею откровение, Бог мне открыл. Как это похоже на современное христианство? У меня свое мнение. То, что Слово говорит, это Слово. То, что Библия говорит, это Библия. А жизнь есть жизнь, я должен вам сказать свое мнение. Это не похоже на современное христианство? Когда люди собираются, они говорят, мнение, мнение, мнение. И вот смотрите, какой это скромный человек. Он внутри весь горел, у него все пылало, он возмущался от негодования. Почему? Потому что они, видите, были старшие, они высказывали свое мнение, а он тоже хотел высказать свое мнение, но не получилось. Разве это не похоже на современных христиан, которые целый год будут носить свое мнение до членского собрания, чтобы излить? Целый год их мучит, их огонь внутри пылает, потому что надо высказать. «Вот я ожидал слов ваших», 11 стих, «вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на его слова». А я вот сейчас скажу так, что он замолчит навсегда. И он сказал, Иову нечего было сказать. Вот как бывает, когда люди с предубеждением, когда в действительности их сердца полностью окамененные, ум затверделый, не принимает ни ум, ни сердце, что бы вы ни говорили. Смотрите, 19 стих. «Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам». И вот он говорит Иову, «Вот я по желанию твоему», 6 стих 33 главе, «я буду тебе вместо Бога». Как же он будет слушать Иова, как он будет слушать других, если он дерзнул сказать о том, что я буду вместо Бога. Мое мнение – это все равно, что мнение Бога. Так вот, дорогие мои, у таких людей сатана похищает. Они думают, что их мнение, как у Елеуя, но на самом деле эти люди помогают, они соработники для сатаны. Знаете, сатана больше всего беспокоится, когда люди слушают Слово Божие, чтобы это слово не было принято. И эти люди – это находка для него, потому что они сами открывают широко врата для того, чтобы это слово еще не попало туда, как он уже его похищает и забирает. Бесполезно. Вторая категория почвы – каменистая почва. Опять свои особенности. Посмотрите, семя попало на почву, которая не является частью поля. Ну, какой хозяин будет сеять на каменистой почве? Там, где он знает, что там нету почвы, оно взойдет, но все равно засохнет. Так вот, иногда бывают и на полях каменистые почвы. Это как островки. И я сам видел подобные явления. Когда вот поле вроде бы, поле засеяно, но на этом поле есть небольшие островки, где не сеется зерно, потому что там нету почвы или совсем маленький слой. И опять-таки это прообраз огромнейшей категории людей, на которых Слово Божие, хотя и оказывает какое-то влияние маленькое, но эти люди абсолютно ничем не отличаются от тех, первых, о которых мы говорили, хотя в их сердцах вроде бы слово немножко зацепилось за что-то. Что это за люди? Это люди, которые могут внимательно выслушивать Слово Божие. Да. Они могут воспламеняться даже, эти люди. Они могут загораться желаниями. Они могут даже загораться желаниями повиноваться Слову Божьему. Но очень быстро. Они могут гораздо быстрее воспринимать Слово Божие, чем воспринимают истинные настоящие христиане. Они могут их даже обличать, что вы так долго думаете, что вы так долго воспринимаете, что тут неясного, все ясно и понятно. Но так точно, как быстро они воспринимают его, так точно это слово так быстро угасает у них. Сколько сегодня есть тех людей, которые что-то начинали и даже до половины не закончили? Сколько сегодня неоконченных дел в христианстве, которые воспламенились, начали, но тут же через некоторое время им это надоело, им это уже не нравится, уже они это бросили, уже не хотят другими делами заниматься. Вот такое, такие люди, как я уже сказал, они иногда опережают истинных христиан в вопросе исповедания веры. Но чем быстрее они загораются, тем быстрее угасает. Да, они принимают, как мы тут прочитали, они принимают с радостью. Вот. Они даже любят послушать хорошие проповеди и восхищаются ими. Но однако оно их не изменяет, оно их не меняет. А в этих людях, говорит апостол Павел, послание евреям, 6 глава, 5 стих. «Вкусили благого глагола Божия, но отпали». Они непостоянны. Причина? Почему они отпали? Потому что они не имеют корня. Они не имеют в действительности глубоких убеждений. Они не имеют того, что давало бы им вот эту силу, жизненную силу для духовной жизни. То есть они не присоединены ко Христу. Вот что это за люди. Для них самое главное – идти в ногу с большинством. Они могут быть потрясены словом, но они не имеют корня. Вот в чем проблема этих людей. Так вот, они не имеют вот того, что давало бы им вот жизненность, что могло бы в действительности их хранить и оберегать тогда, когда взойдет солнце. Так вот, и поэтому их жизнь, она усыпана вещами, которые они начинали, но не закончили. Начинали, но не закончили. Идет какой-то разговор об одном деле. А, они загораются, вот, будем это делать, все. Проходит день-два, уже все угасло, уже все заброшенное. Уже не на второе бросаются, на третье бросаются. Посмотрите, книга Судей, давайте мы прочитаем одно воспламененное слово одних людей, книга Судей, вторая глава, откройте, пожалуйста. Так вот, здесь выступал один пламенный проповедник. Я хочу сказать, что с этим проповедником не может сравниться ни один проповедник на земле. Почему? Я вижу, тут написано, пришел ангел с большой буквы Господень. Я думаю, что это особый проповедник был, который пришел и проповедовал. Я не буду читать всю его проповедь, но я хочу посмотреть, какая реакция была этих людей, которые послушали, и они в действительности воспламенились, в действительности они были потрясены этим словом. Смотрите, 4 стих 2 главы книга Судей, когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израиля, народ поднял громкий вопль и заплакал. Представьте себе сегодняшнее собрание многочисленное, где бы в действительности проповедник так заговорил, чтобы весь народ начал вопиять, начал плакать и тому подобное. Что бы мы сегодня говорили бы? Какое потрясающее богослужение, какое величайшее благословение сегодня мы все пережили. Но посмотрите, эта проповедь, это слово абсолютно не изменило их естества духовное. Почему? Потому что в них не было корня. Читайте дальше. От сего называет то место Бохим, там принесли они жертву Господу. И когда Иисус распустил народ, посмотрите, что они делали. Они тут же плакали, вопияли. Они слышали, что им сказал ангел. Никакого сдвига в сторону покаяния, в сторону обновления, в действительности, чтобы начать теперь новую жизнь здесь, на новой земле. Они пошли, читаем, сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить наследие земли. Вот оно. Никакого корня. У них совсем другое на уме. Им нужно быстрее идти, потому что тут еще задержишься день-два, лучшие участки разберут, а нам останутся одни каменистые места. А теперь посмотрите другую проповедь, которую проповедовал также один человек, уже не Господь. Посмотрите, Деяния святых апостолов. Давайте мы глянем вторая глава. Деяния святых апостолов, вторая глава. Посмотрите, проповедь апостола Петра. Так вот, 37 стих. Посмотрите, слыша это, они начали вопиять, умилились сердцем. Как несравнимо поведение той публики, которую мы прочитали, если бы сегодняшние специалисты рассуждали, побывали на первом богослужении, пришли на второе богослужение, послушали проповедь Петра и сказали, да, ну так, посредственно, никто ничего не плакал, никто не вопиял, никто не... Но они умилились сердцем, посмотрите, и сказали Петру, впрочем, что нам делать? Видите ли, братья и сестры, вот оно, когда Слово Божие делает свое дело, когда оно возрождает, когда корни пускает глубоко, вот это и есть настоящая перемена. Не в вопле, не в плаче, а во внутренней перемене состояния духовного. Вот что делает Слово Божие. Поэтому эти люди, это каменистая почва. Да, они любят хорошие проповеди, они любят хорошее богослужение. Они говорят, о, какие сегодня мы побывали на фаворе. Сегодня было богослужение с богослужением. А что ты принял оттуда? Что оно тебе дало, это слово? Абсолютно ничего, как песня поется, каков ты был, таким ты и остался. Третья категория почвы, здесь мы прочитали, иное упало в тернии, 7 стих. Опять, третья категория, опять то, что не является частью поля. Терн, как и сейчас, делает такие живые изгороди, и нам это нравится. Так вот, у евреев тоже были живые изгороди по границам полей. Эти изгороди были из терна. Как изгородь, да, оно неплохое дело. Вот. Так вот, они ограждают поля. Так вот, интересно, посмотрите, в первом, эти особенности, в первом случае, это зерно даже не успело прорасти. Птицы поклевали. Второй случай, зерно проросло, но тут же увяло, потому что не имело корня. Теперь, в третьем случае, это уже больше всего продержалось. Оно взошло, оно начало расти, оно растет, 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 но терние заглушило, и оно не принесло плода. Так вот, интересный прообраз. Если во втором случае мы читаем, что солнце начало жечь, почвы не было, оно завяло, то есть различного рода испытания, то в этом случае мы читаем, что никакого гонения не было, никакого страдания не было, абсолютно не было никаких внешних признаков того, чтобы это слово, это растение было завяло или погибло. Здесь наоборот интересное соседство. Растет себе настоящее семечко, проросло, растет себе. Но тут по соседству рядышком и еще одно растение растет. Растут вместе, дружба идет постоянно, и детство вместе, и юность вместе, и растут, и растут, и растут. Но потом это второе начало опережать его. И настолько начало опережать, что оно полностью поглотило, или вернее заглушило первое. И все. Так вот, незаметно переросло и заглушило. Что это такого? Посмотрите здесь объяснение, 22 стих. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово». Слышит. Так вот, что дальше получается? «Но заботы века сего». Это первое заботы века всего. Какие это заботы? Разве мы не должны заботиться о хлебе насущном? Разве мы не должны заботиться о том, чтобы прокормить семью, чтобы иметь где жить, чтобы в чем-то одеваться? Но Христос учил: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Что-то здесь не то. Смотрите, не заботьтесь о том, что вам кушать, и не заботьтесь, что вам пить, что вам одеваться. Так Христос учил. Здесь какие-то усилия должен прилагать человек, что-то здесь должен, что-то здесь не в порядке. Тернии хороши, но на своем месте они должны быть. Они не должны быть здесь, на поле, где растет зерно. Они не должны расти вместе, и настоящее зерно. Что-то здесь происходит совсем не то. Так вот, посмотрите, интересное есть выражение. 6 глава Евангелия Матфея, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться, душа ли не больше пищи и тело одежды. Не заботьтесь». Итак, давайте дальше посмотрим, что здесь говорит Слово Божие. Здесь означает, что эти заботы века сего, они поглощает всю силу и всю энергию человека, который слышит Слово Божие, и эту силу, эту энергию он должен был бы использовать ее на дело Божие, на дело служения. Это очень серьезно, милыми, это не просто, это слова Господа Иисуса Христа. Это Бог нам дает силу, Бог нам дает энергию. И Он хочет, чтобы эту энергию, эту силу люди, верующие, использовали для достижения божественных целей. Посему-то в 11 главе Христос сказал Евангелие Матфея, здесь 12 стих говорит: «От дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, а люди тратят силу совершенно на ином поприще, совершенно для иных целей». Вы понимаете, что здесь происходит? То есть Бог дает силу, но мы эту силу, эту энергию употребляем совершенно в другом месте. И поэтому уже для Господа нету ни энергии, нету ни силы. И когда мы приходим в Дом Божий, уже мы абсолютно не способны ни слушать Слово Божие, ни воспринимать его. Почему? Потому что мы как выжатый лимон приходим. Потому что у нас совершенно для другой цели были использованы то, что нам Бог дает. Это первое. Во-вторых, здесь посмотрите, что здесь написано. Итак, первое, но заботы века сего. Посмотрите на второе, что здесь еще более коварное и более опасно. Итак, если, скажем, мы пренебрегли этим Словом Божьим, заботы века сего, да, мы начали, мы постарались, мы работали и день, и ночь, мы там делали, мы пахали, туда, мы уже заготовили все. У нас дом полная чаша, у нас в банке вклады, у нас абсолютная обеспеченность нашей старости, нашей пенсии, все у нас теперь есть. Теперь можно свободно, свободно вздохнуть, правда? Но смотрите, что тут пишет. Но заботы века, а дальше еще больше, что делает? И обольщение богатства. Вот оно что. Теперь я надеюсь и уповаю не на Господа, а я теперь доволен и надеюсь, уповаю на то, что я заготовил. Теперь у меня все заготовлено. Если придет зима, все у меня есть, как эти животные, которые летом заготавливают, вы видели? И лисицы, и другие, и медведи, и белки, они на зиму заготавливают, у них все эти кладовые. Вот так и мы, вот это обольщение, и это оказывается, дорогие мои, что это обольщение. Мы обольщаем сами себя, и мы думаем, что ну теперь уже все, я обеспеченный, теперь у меня все есть, мне теперь нечего заботиться, все хорошо у меня. Вот это и есть обольщение. Помните, как тот человек, который работал, и большущий урожай дал ему Бог. Он не был ленивым, он не был вором, этот человек. Но в чем ошибка его? Обольщение. Он как увидел, какой урожай, амбары все нужно разрушить, нужно новые построить. И он когда это все сделал, и что он сказал? Он обольстился этим урожаем, он говорит, теперь на многие годы хватит. Все. Вот в чем опасно, дорогие мои. Не просто то, что богатство само по себе, оно никакой опасности не представляет, но обольщение, вот что приносит огромный вред, огромнейший вред. Это привязанность, упование, благодушие. Что претерпел когда-то Навуходоносор? Были цари, которые имели намного больше, Соломон имел намного больше богатства, чем имел Навуходоносор. Но посмотрите, Навуходоносор жестоко поплатился за обольщение, когда он вышел и посмотрел, и говорит, не моя ли рука все это создала? Помните, еще слово было в его устах, что сказал Господь? Все отнял. Все отнял. Вот оно, обольщение. Дорогие мои, не обольщайтесь. Это очень опасно, потому что Господь может в один момент все отнять. И мы можем всего лишиться. И только уповающие на Господа, это те люди, которые обновляются в силе. У них всегда есть сила для служения. У них всегда есть энергия для служения. У них всегда есть время для служения. Почему? Потому что они уповают на Господа. Четвертая почва – добрая почва. Итак, восьмой стих. Иное упало на добрую землю, принесло плод. Как здесь мы прочитали. Плодоношение. Вот в чем отличаются истинные христиане от ложных христиан. Плодоносной жизнью. Не талантами, не дарованиями отличаются, не способностями. Истинное христианство – это христианство, жизнь которых наполнена полноценной, плодоносной жизнью. Приносят плоды. Так вот, были дороги, были камни, были тернии, но среди всегда этого есть настоящие, истинные дети Божии, которые принимают Слово Божие. Это Слово Божие пускает глубокие корни, и они приносят плод Господу. Интересно, смотрите, как здесь сказано. «А посеянное на доброй почве означает слышащего Слово Божие и, заметьте, что разумеющего». Разумейте, что я говорю, говорит Слово Божие, разумеющего. О тех троих ни об одном не сказано, принимающие и разумеющие, только истинное христианство, оно слушает и разумеет. Удивительно, потому что свою личную потребность они ощущают в Слове Божьем. Второе, они плодоносные. Вот в чем выражается практичность нашей веры в разумении и плодоношении. И последнее, на что обращаю ваше внимание, смотрите, все ли одинаково приносят плоды, все ли одинаково плодоносны, один во 100 крат, один в 60 крат, а иной в 30. Но плодоношение есть. Плодоносные. По-разному. Итак, какое заключение мы сделаем с этой притчи, которую сказал нам Иисус Христос? У нас нету времени. Я бы мог спросить, какое заключение, какой вывод сделаете вы с того, что вы 3 раза подряд слышали? Давайте мы не будем думать. Смотрите, закончив эту притчу, 9 стих, что говорит Господь? «Кто имеет уши слышать, да слышит». Здесь не сказано, кто имеет уши слышать, да слушает. Потому что слушать можно, а слышит, братья, дорогие сестры. Самая лучшая музыка, самое лучшее пение, самое лучшее прославление, самое лучшее исполнение не идут в сравнении с чем? Со Словом Божьим. Кто имеет уши? Слышать, да, слышит. Ибо вера от слышания, а вера всегда с собой приносит что-то. Плодоносная жизнь – это жизнь веры. Поэтому Христос говорит, вы хотите жить плодоносной жизнью, ваше назначение плодоносить, уши свои, весь свой слух направляйте на Слово Божие. Принимайте это Слово, и оно будет делать вас способными плодоносить в этой жизни. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.
Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя за этот вечер, благодарим Тебя за Слово Твое Святое, которое Ты, мы верим, сегодня говорил для нас, когда мы читали его, ибо оно записано Духом Твоим Святым через Матфея и других апостолов, а также и через пророков. Благодарим Тебя за это Слово, которое мы имеем в настоящее время. И наша молитва, и наше желание, Господи, чтобы Ты сделал нас способными принимать это Слово, чтобы оно падало в наши сердца, как на добрую почву, Господи. Мы просим, чтобы Ты помог нам освободиться от всяких камней, от всяких терний, которые мешают Слову Твоему произрастать и приносить обильный плод во славу Твоему святому имени. Господи, мы просим за наших больных, которые так много в нашей церкви, за сестру Петерсон, которая сейчас в госпитале находится, мы просим Тебя в нее. Мы просим Тебя вместе с сестрой Лизой Буряковской, чтобы Ты ее успокоил, утешил, ибо жизнь наша в Твоих руках, Господи, и она не оборвется до тех пор, пока Ты не дашь своего
своей воли, свое благоволение на это. Также мы просим Тебя за маму нашей сестры Кумановой, также, чтобы Ты ее утешил, подкрепил, ободрил. Господи, Ты можешь, у Тебя есть множество средств и возможностей для того, чтобы поднять любого человека, укрепить самого слабенького человека. У Тебя есть для этого и силы, и возможности, поэтому мы просим у Тебя, Господи, чтобы это сделал Ты для Твоей славы, а для их радости и утешения. Благослови всех находящихся здесь, и когда мы разойдемся, даруй каждому из нас вернуться в свои домы. А также благослови предстоящую спевку, Господи, мы просим у Тебя, чтобы Ты благословил каждую душу, кто будет присутствовать сегодня. А также мы молим Тебя, Господи, особенности сейчас, находясь в этой стране, которой Ты почему-то по какой-то причине начинаешь также потрясать, Господи, чтобы Ты помог нашим братьям, нашим сестрам, которые попали в трудное положение, чтобы Ты помог также и с работой. Господи, мы верим, что Ты не оставишь своих детей без пропитания, без крыши над головой. Ты заботишься, Ты печешься, Господи. Но мы также просим у Тебя, чтобы Ты помог в этом каждому из них надеяться уповать на Тебя. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.